В политическую деятельность молодой Лаврентий Берия вовлекся после революции, которую встретил в Баку, где он учился, собираясь стать архитектором. Нормальная жизнь развалилась, зато перед молодым человеком открылись новые и неожиданные возможности. Причем по свойству характера занялся делом весьма деликатным, чтобы не сказать сомнительным. По заданию товарищей поступил в контрразведку появившегося на политической карте мира независимого Азербайджана. Это решение определит всю его будущую жизнь, и блистательную карьеру, и арест, и расстрел. С осени 1919 по март 1920 года Лаврентий Берия служит агентом организации по борьбе с контрреволюцией при Комитете государственной обороны Азербайджанской республики. Ее численность составляла примерно 120 человек. В основном моя деятельность свелась к ознакомлению с письмами граждан, которые поступали в контрразведку, рассказывал в 1953 году Берия. Заместителем начальника контрразведки был левый коммунист Мусиви. Он дал задание ознакомливаться с письмами и, при надобности, ориентировать его, Мусиви, о письмах, заслуживающих внимания. А руководил контрразведывательной службой Мамед Багир Салех Аглы Шихзаманов, депутат парламента Азербайджана от партии Мусават. Его мнение относительно того, чем именно занимался подчинявшийся ему Берия, тоже никто не спросил. Большевики Шихзаманова в мае 20 года расстреляли. Десятилетиями всех интересовало одно: Берия действительно выполнял задания партии большевиков или же по своей воле нанялся в азербайджанскую контрразведку? В смысле, не служил ли он врагу? Но важно и другое. Карьеру в спецслужбах Лаврентий Павлович начинал нелегалом, тайным агентом большевиков во вражеской контрразведке. Профессионалы знают, что нелегальное поприще — самое трудное, требует определенных качеств, которыми наделены далеко не все. Надо постоянно выдавать себя за другого и лгать окружающим. Жить в состоянии постоянной, реальной, непридуманной опасности, никому не доверять и в любую минуту ожидать провала, ареста, смерти. Немногие люди способны вести двойную жизнь. Берии это далось легко. Людям подобного склада даже нравится авантюрная жизнь, полная приключений и острых ощущений. Они наслаждаются своей способностью преодолевать любые препятствия, выкручиваться из безвыходных ситуаций, водить за нос целые спецслужбы, манипулировать людьми и заставлять других делать то, что им нужно. Попав в мир спецслужб, Берия его уже не покинет. Из азербайджанской контрразведки он плавно перешел в только что созданные советские спецслужбы. Недолго побыл в военной разведке. Весной 21 года Лаврентий Павлович оказался на работе в ведомстве госбезопасности. Берия нашел себя на этой службе. Неудивительно, что, будучи человеком грамотным, обладая быстрой реакцией и незаурядным умом, он стал делать карьеру. В его послужном списке одни повышения. Начинал с должности заместителя начальника секретно-оперативного отделения, борьба с антисоветскими элементами азербайджанской ЧК, а через месяц возглавил секретно-оперативную часть и сразу же стал заместителем председателя республиканской ЧК. В ноябре 1922 года Берию перевели из Баку в Тифлис, заместителем руководителя ведомства госбезопасности Грузинской ССР и начальником секретно-оперативной части. Он быстро поднимался по карьерной лестнице, и в Тифлисе Лаврентий Павлович был представлен Сталину. Вот это сыграло решающую роль в его судьбе. В Москве вождь принимал ограниченный круг людей. Он почти не ездил по стране, редко выступал, но летом 1926 года приехал в Тифлис, где жила его мать. По характеру Берия был очень крутым, жестким, грубым и властным человеком, не любившим делить власть с кем-либо, вспоминал его ближайший сотрудник Всеволод Николаевич Меркулов. Хотя при решении оперативных вопросов он обычно собирал начальников соответствующих отделов, вызывал часто и рядовых работников, непосредственно занятых той или иной разработкой, но это делалось только для того, чтобы разобраться в деле, а затем самому принять решение. Но когда Берия хотел или это ему было нужно, он мог быть любезным, гостеприимным хозяином, показать себя хорошим товарищем, внимательным и чутким. Берия старался это делать в отношении своего ближайшего окружения, понимая, что от того, как будет работать его окружение, зависит его собственная судьба. Подчиненные преданно служили Лаврентию Павловичу, помогая ему создавать в глазах высокого начальства репутацию умелого и незаменимого руководителя. Даже когда на подведомственной ему территории происходили события, которые другим чекистским начальникам стоили бы должности, Берии все сходило с рук. В 1931 году совершенно неожиданно началась политическая карьера Берии. Из госбезопасности Лаврентия Павловича перевели на высокую партийную должность. Он стал хозяином своей республики, первым секретарем ЦК Компартии Грузии. До этого Берия никогда не был на партийной работе. Обычно, напротив, из партаппарата назначали на высокую должность в ведомстве госбезопасности, но не наоборот. Для него сделали исключение. Такова была воля вождя. Лаврентий Павлович проявил себя толковым и надежным администратором, способным выполнить задание любой ценой. А Сталин считал главным точное выполнение его приказов. Люди, которые не справлялись с делом по неумению или потому, что считали немыслимым платить слишком высокую цену, иногда в человеческих жизнях, у него не задерживались. Берия показал себя преданным человеком в сентябре 1933 года, когда на Сталина вроде бы было совершено покушение. В конце лета 1933 года вождь отправился отдыхать на юг, взял с собой наркома обороны Климента Ворошилова и секретаря ЦК Андрея Жданова. 25 августа вечером поезд доставил их в Сочи. На машине они двинулись на государственную дачу «Зеленая роща» около Мацесты. Не успели выехать из города, как на Бьюик, в котором сидели Сталин и Ворошилов, налетел грузовик. Сотрудники охраны, находившиеся в другой машине, открыли огонь. Не попали. Водитель грузовика убежал. Как потом выяснилось, он был пьян и не справился с управлением. Сталин перебрался на другую дачу, в доме отдыха ЦИК «Холодная речка», возле Гагры. Утром 23 сентября вождя на катере «Красная звезда» повезли на пикник на мыс Пицунда. Когда возвращались назад, с берега стали стрелять. Берия громко крикнул: «Защитим вождя!» и прикрыл собой Сталина. Никто не пострадал. Покушение на вождя? Выяснилось, что пограничный пост с заставы Пицунда не предупредили о появлении катера в охраняемой зоне. И наряд действовал по инструкции. Командир отделения Николай Иванович Лавров проявил бдительность и произвел, как положено, три предупредительных выстрела, требуя, чтобы неизвестный пограничникам катер пристал к берегу. Оставшийся на хозяйстве в Москве член Политбюро и секретарь ЦК Каганович телеграфировал: «Очень обеспокоен случаем с катером. Никаких сведений, кроме самого факта, мы не имеем». Сталин ему даже не ответил. Его в тот момент значительно больше волновали поставки хлеба на Северном Кавказе. Но Управление пограничных войск Закавказья провело следствие и выявило преступные факты внесения службы в отдельной Сухумской погранкомендатуре. Одно представляется несомненным: Берия нравился вождю. Впрочем, он был не единственным любимчиком генерального секретаря. Сталин многих выдвигал и окружал заботой. Когда надобность в них миновала, без сожаления отказывался от их услуг. Часто за этим следовал арест и расстрел. Берия сумел пережить Сталина. Став партийным руководителем, Лаврентий Павлович продолжал руководить Республиканским наркоматом внутренних дел. Вот что происходило тогда в Грузии. заместитель начальника Гагринского райотдела НКВД Абхазской АССР, старший лейтенант госбезопасности Владимир Николаевич Васильев, рассказывал. Арестованных на допросах били до смерти, а затем оформляли их смерть как умерших от паралича сердца и по другим причинам. Майор Рухадзе дал сотрудникам установку: кто не бьет, тот сам враг народа. Однажды я зашел в кабинет следователя, который допрашивал арестованного эстонца по подозрению в шпионаже на немцев. «Как он ведет себя?» — спросил я. «Молчит, не хочет признаваться во вражеских намерениях», — ответил следователь, заполняя протокол. Я внимательно посмотрел на арестованного и понял, что тот мертв. Обойдя вокруг него, я заметил кровь на разбитом затылке. Тогда я спросил следователя, что он с ним делал, и он мне показал свернутую проволочную плеть, пальцев два толщиной, которой он бил этого арестованного по спине, не заметив того, что тот уже мертв. Бывший начальник тбилисской тюрьмы вспоминал. Леткиман, работавший пчеловодом совхоза «Третий интернационал», был арестован Гагарским отделом НКВД по обвинению во вредительской деятельности. Следствие по этому делу вел Рухадзе. Леткиман был подвергнут зверским избиениям, в результате которых стал давать нелепые показания, оговаривая десятки невиновных людей. Леткиман показал, в частности, что он якобы был главным резидентом немецкой разведки и руководил обширной сетью агентуры не только на территории Грузии, но и в ряде других республик Советского Союза. На основании этих вымышленных показаний были произведены аресты названных им лиц, которые, в свою очередь, после применения пыток, оговаривали других лиц, подвергавшихся также арестам. Всего по делу Леткимана было арестовано свыше 30 человек. Старший лейтенант Васильев отправил рапорт республиканскому наркому Сергею Арсеньевичу Гаглидзе о том, что начальник Гагарского отдела Николай Максимович Рухадзе выбивает показания. Началось с выставления Леткимана с поднятыми вверх руками и с лишения пищи, питья и возможности оправляться. Показания в этот период о вредительстве по пчеловодству. Второй период — битье. Леткимана раздевали догола и били по несколько часов, почему попало. В это время показания о десятках шпионов, резидентов, подрезидентов и так далее.